Крымский вечер.
Добрый вечер. В эфире радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». Сергей Макрушин у микрофона. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. «Крым. Задержание неравнодушных». Так она озаглавлена, и поговорим мы сегодня вот о чем. 25 октября во время заседания апелляционного военного суда, который находится в российской Власихе по делу красногвардейской группы «Хизбут-Тахрир», у здания подконтрольного России гарнизонного военного суда в Симферополе, где заседание проходило частично по видеоконференц-связи. Вот у здания гарнизонного военного суда был задержан 21 человек. Это журналисты и активисты, по сути, слушатели, которые пришли поддержать подсудимых, и у них были при себе ходатайства на допуск к судебному заседанию. Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», задержанных отвезли в центральный отдел полиции Симферополя. Судья апелляционного военного суда во власти Сихе постановила допустить на заседание пятерых слушателей, но это случилось уже после того, как их всех задержали. Ранее, 11 октября, полиция разогнала десятки слушателей, которые собрались тоже в масках и с соблюдением социальной дистанции у здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе на апелляционное заседание по делу красногвардейской группы «Хизбут-Тахрир». Давайте сейчас посмотрим вместе с теми, кто смотрит наш эфир на канале «Крым Реалии» в YouTube, кадры из трансляции, которую вел задержанный гражданский журналист объединения «Крымская солидарность» Зидан Аджикелямов. Это видео вы сейчас видите без звука, в полной его версии, и со звуком вы можете посмотреть на странице «Крымской солидарности» в Facebook и на сайте объединения «Крымская солидарность». Вот как описывает объединение «Крымская солидарность» происходящее под зданием гарнизонного военного суда в Симферополе 25 октября. Полицейский через рупор зачитал указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности на территории Крыма, а также о недопустимости нарушения закона, необходимости соблюдать санитарные нормы. По окончании его речи, примерно в 11:20, ожидающие в стороне десятки силовиков в камуфляже выдвинулись в сторону слушателей и грубо затолкали их в заранее подогнанный автобус маршрутного такси. Снимающий происходящее на видео корреспондент сообщал полиции, что он журналист, прежде чем его схватили правоохранители. Заполненный тесный автобус уехал в сторону полицейского отделения. Как позже выяснилось, это был отдел центральной полиции. Стало известно, что силовики задержали 21 крымского татарина. Я зачитаю имена тех, кто был задержан. Это информация о «Крымской солидарности». Это Исмаил Ваапов, Ремзи Бекиров, Мустафа Бекиров, Зидан Аджикелямов, Руслан Параламов, Дилявер Ибрагимов, Энвер Абсилямов, Дилявер Меметов, Раим Сейдхалилов, Эльдар Якубов, Реджеп Мемишев, Амитхан Умеров, Эрвин Эмиралиев, Ришат Халилов, Энвер Немитулаев, Искендер Салиев, Заир Абдулджимилев, Юнус Булатов, Айдер Гимиджи, Дилявер Меметов, Мир Ибрагим Ибрагимов. И есть комментарий Дилявера Меметова. Дело в том, что когда Зидана Аджикелямова затолкнули в этот автобус, он не прекратил трансляцию, и в этой трансляции есть комментарий задержанного Дилявера Меметова, это медиакоординатор «Крымской солидарности». Давайте послушаем.
До 11:20 со стороны правоохранительных органов не было никаких претензий в отношении относительно нас, но в 11:20 ровно как с цепи сорвавшись в отношении нас начали применять силу, в частности вот эти вот граждане, это ОМОН, это или Росгвардия, или кто это, я не знаю. В один момент начали в граммофон объявлять, что мы начали нарушать любые наши прения, любые наши, так скажем, общения относительно законности тех оснований, которые в отношении нас сегодня применяются со стороны полиции, со стороны ЦП, вообще никак не расцениваются. Когда я начал разговаривать с лейтенантом, который вот находится здесь, младший лейтенант, я начал с ним разговаривать. касательно законности того, что в отношении нас сейчас применялось, кто-то из вот этих вот, значит, в маске, в балаклавах из ОМОНа схватил меня, закинул в автобус, не дав мне возможности отстоять свое право, отстоять свое законное основание и моего нахождения здесь. У каждого у нас на руках находятся вот такие вот ходатайства касательно того, о привлечении, о допущении нас в качестве слушателей на судебное заседание. Старшим лейтенантом, капитаном Кузнецовым. Капитаном Кузнецовым было нам сказано, что как только будет информация о том, если суд будет открытый, то непосредственно сразу нам сообщат и допустят нас в качестве слушателей. Поэтому мы видим очередной раз, как нарушаются наши права. В отношении также женщин, в числе задержанных находятся и журналисты, интернет-издание «Грани.ру».
Это были слова Деливера Меметова. Это то, что он говорил сразу после того, как его и еще 20 человек задержали под зданием подконтрольного России гарнизонного военного суда в Симферополе. С нами на связи адвокат общественного объединения «Крымская солидарность» Рустем Камилев. Рустем, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Добрый.
Насколько я понимаю, вы сначала заявились как защитник тех людей, которые были задержаны под зданием гарнизонного суда, но вас к их защите не допустили. Расскажите о том, как проходило это задержание и как вы были отстранены от этого процесса.
Да. Где-то после 11, где-то в районе половина 12-го, наверное, уже со мной связываться начал Деливер. Имеются по поводу того, что они задержали возле Крымского гарнизонного военного суда, вот, и доставляют в отдел полиции. Он рассказал про нарушения, которые были произведены в отношении этих лиц. Вот. И, естественно, я выехал в отдел полиции номер 3 центральный для того, чтобы попытаться осуществить защиту этих людей. Сначала меня допустили, мною был предоставлен паспорт, документы, которые подтверждают мой адвокатский статус, однако и ордер, соответственно. Однако, по прошествии некоторого времени, уже когда взяли объяснительную Деливера вместе со мной, в присутствии переводчика, вот, по прошествии некоторого времени Шамбазов Руслан Ринатович заходит, начальник ЦП, вот, заходит и говорит, что вы не можете осуществлять защиту, потому что вы не являетесь адвокатом и так далее. И начал мне рассказывать, что якобы я по законодательству не имею права этого делать, потому что у меня справка о том, что я являюсь адвокатом, просрочена. То есть таким образом они меня выпроводили, угрожая при этом, что составят протокол по 19.3, это неподчинение сотруднику полиции. Вот, его якобы законному требованию, я ему объяснил, что это требование незаконно, но я уйду. При этом люди останутся без защиты, и это тоже нарушение существенное, потому что люди просят защиту квалифицированную и не предоставляют эту защиту. Вот.
Насколько я так понимаю, это сейчас такая тактика выбивать адвокатов из процесса. Я просто сейчас прочитаю новости. Что случилось после того, как вас не допустили к защите тех людей, которых сегодня задержали под зданием гарнизонного суда? Лутфия Зудиева, правозащитница, пишет, что в центральном отделе полиции номер 3 Симферополя подполковник Центра по противодействию экстремизму Руслан Шамбазов составляет на адвоката Эдема Семидляева протокол по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Эдем Семидляев приехал в отдел полиции центральной, чтобы оказать юридическую помощь задержанным утром у здания Крымского гарнизонного военного суда. И вот буквально 5 минут назад Лутфие сообщила о том, что прямо сейчас в центральном отделе полиции номер 3 города Симферополя сотрудники потребовали раздеться от адвокатов Эдема Семидляева и Назима Шейхмамбетова, которые прибыли туда оказывать юридическую помощь задержанным. Адвокаты от этого требования отказались. Ну и сообщается о том, что вас вывели из отдела полиции. То есть я правильно понимаю, что это похоже на какую-то тактику, да, выбивать защитников из этого процесса?
Это тактика, это целенаправленные действия, которые осуществляют правоохранительные органы для того, чтобы Люди остались без квалифицированной помощи юридической, естественно. Потому что, извините, они составляют, когда протоколы, даже эти протоколы никуда не годны становятся. Потому что нормальный протокол даже составить не получается у них. Вот, права не разъясняют, обязанности не разъясняют. Ну, как, видимо, привыкли нахрапом брать все и всем. И те люди, которые должны придерживаться закона, они его сами в грубой форме нарушают вот таким образом. Вот. Адвокат, вот это вот, это такое давление, чтобы люди не собирались возле судов, чтобы адвокаты не давали комментарии, чтобы картинка была всегда красивой и хорошей, что в Крыму все в порядке.
Те люди, которые пришли...
На самом деле происходит нарушение законодательства, прав человека в частности.
Те люди, которые пришли сегодня под здание гарнизонного военного суда, у них были при себе ходатайства об участии в этом заседании в качестве слушателей. Было ли такое? Мы знаем о том, что были массовые задержания под зданием суда, но в этот раз люди принесли заявление о том, что они хотят быть свободными слушателями и просят их пустить в здание суда. То есть это очень нелогично, да, считать это собранием каким-то несанкционированным и так далее, потому что люди пришли на заседание суда. Как вы думаете, можно ли обжаловать действия российских силовиков в Симферополе сегодняшнее?
Да, конечно же, обжаловать можно. И это является... люди пришли действительно с ходатайствами, хотя такие ходатайства, они не нужны, потому что судебные заседания открытые, они не нуждаются в какой-то дополнительной правовой основе для того, чтобы люди пытались пройти. В законодательстве прописано, что люди имеют право на осуществление правосудия, и вот это право нарушено в грубой форме таким образом. Сотрудники частного охранного агентства не пускают людей на территорию суда. Люди вынуждены стоять возле здания и ожидать, когда будет принято решение по их ходатайству о том, чтобы это фактически это нонсенс, так не должно быть. Но это вот сегодня имеет место быть. То есть без бумаги ты не можешь, я не знаю, шага вступить для того, чтобы свое право какое-то отстоять или же заявить о своем праве, да. Вот таким образом, это вот прямое давление на то, чтобы люди не собирались возле судов, чтобы адвокаты не давали комментарии, соответственно. Вот, и свести на минимум это все, говоря о том, что это попутный, некоторых из людей, вот, а не в целом, груда там и так далее. То есть, целенаправленная акция, она вот так вот работает.
Среди тех, кто был сегодня задержан, есть люди, которые уже второй раз привлекаются по той же статье. В частности, вот «Крымская солидарность» сообщает о том, что в отношении координатора «Крымской солидарности» Делевера Меметова был заведен повторный протокол об административном нарушении по статье 20.2.2. Он дал объяснение, в котором указал на нарушения в действиях сотрудников полиции, в частности, оскорбления со стороны бойцов ОМОНа, отсутствие протоколов доставки и задержания, неразъяснение причин задержания, прав, ограничения доступа к еде на несколько часов. А вот Меметову, в свою очередь, был задан ряд вопросов со стороны полковника ЦПР Руслана Шамбазова, в том числе о его отношении к организации «Крымская солидарность». Расскажите о том, вот как составление повторного протокола по той же статье, оно осложняет положение Делевера Меметова.
Да. Дело в том, что, во-первых, первое постановление, которое было вынесено судом, оно еще Делевером не обжаловано в силу того, что он его просто не получил. Ему не дали мотивированное постановление на руки. Он не может его обжаловать. Это первое. А во-вторых, они, конечно же, в протоколе указали сотрудники при составлении, что якобы он привлекается уже второй раз. Естественно, второй раз, когда привлекается человек по этой статье, там часть четвертая есть, в ней ужесточена санкция по этой ответственности. Поэтому, конечно же, там этот человек Лявер сейчас будет подвергнут, скорее всего, снова административному взысканию. И, ну, с большой долей вероятности это будет арест. Вот. Или же, конечно же, может быть и, как сказать, штраф, потому что там штраф тоже бешеный, большой. Поэтому здесь вот этот момент уже суд будет решать.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Рустем Кемилев, адвокат общественного движения «Крымская солидарность». Мы продолжаем наш эфир, мы продолжаем следить за тем, что происходит в центральном отделе российской полиции в Симферополе. Да, как я уже говорил, давление уже оказывается на новых адвокатов, которые прибыли туда после того, как Рустема Кемилева не допустили к защите тех, кто сегодня был задержан под зданием гарнизонного военного суда в Симферополе. Так, давайте послушаем комментарий Эдема Семидляева. Он его дал еще до того, как в его отношении начали составлять административный протокол, до того, как от них начали требовать раздеться в здании отдела полиции. Давайте послушаем этот комментарий, как он описывает то, что происходило сегодня под зданием гарнизонного военного суда. Это не единственная часть вот сегодняшнего процесса. Я напомню, что это было заседание апелляционного суда в российской Власихе по фигурантам так называемого красногвардейского дела Хизбут-Тахрир. И пока проходило это заседание, у них и в камерах прошли обыски. Давайте послушаем, что об этом говорит Эдем Семидляев.
Заседание началось с опозданием на час. В 12 часов ребята попросили объявить перерыв для приема пищи, так как у них с 12 до часу раздают пищу. Суд пошел навстречу и объявил перерыв. Придя с перерыва, ребята сказали, что на данный момент в их камерах проводится обыск. Все вещи перевернули, изъяли очень много личных вещей, а именно Коран, именно коврик для намаза. Изъяты лекарственные средства, которые ребята хранили у себя для того, чтобы лечиться. Ребята расценивают это как давление на них, в связи с тем, что они очень активно защищаются в суде, доказывают свою невиновность. И тот факт, что возле суда сегодня задерживали их родных, близких, родных, которые пришли поучаствовать в судебном процессе в качестве слушателей. Люди подготовили заявление для того, чтобы сдать в суд. Однако их никуда никто не пустил. Просто сотрудники ОМОНа в грубой форме загрузили их в автобусы и доставили в отделение полиции центральной, где сейчас они находятся и где составляют административные протоколы на них. То есть люди пришли поддержать своих близких, это родители, это братья, сестры, и им не дают даже стоять возле суда на безопасной дистанции, в масках люди были. Но несмотря на все это, людей как бы задержали и отправили в отдел полиции. Все это ребята расценивают как давление на них, чтобы они сдались, чтобы они признали в этом страшном преступлении как терроризм, и чтобы настолько активно не доказывали свою невиновность.
Напомню, это был комментарий Эдема Семидляева, он его дал сегодня, но до того момента, как в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Я немного перед тем, как мы подключим к нашему разговору следующего собеседника, расскажу той части нашей аудитории, которая, возможно, невнимательно следит за процессами Хизбут-Тахрир, да, по красногвардейскому делу. Справочная информация. Участников так называемой красногвардейской группы задержали 14 февраля 2013 года. 3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд России приговорил фигурантов дела так называемой красногвардейской группы Рустема Эмирусинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева к 12 годам и Арсена Абхаирова к 13 годам лишения свободы. Всех их обвинили в принадлежности к запрещенной в России политической исламской партии Хизбут-Тахрир, которая решением Верховного суда России в 2014 2003 году была внесена в список террористических. В Украине и других странах мира организация действует без ограничения на уровне национальных законодательств. И в Крыму до 2014 года она, соответственно, действовала на тех же правах. Защита и сами подсудимые называют процесс сфабрикованным. Обвинение мотивируется материалами прослушек, найденными у фигурантов дела книгами и показаниями тайных свидетелей. Так, у нас есть связь с нашим следующим собеседником, мне подсказывают. С нами на связи Антон Наумлюк, главный редактор издания «Град». Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Антон, вы долгое время работали в Крыму, вот в частности освещали подобные судебные процессы. И, конечно же, первый вопрос, который приходит в голову, наблюдая за теми событиями, которые происходят в Крыму сейчас, почему российские силовики так жестко обращаются с теми, кто пришел под здание суда, и пришел он туда не просто так, не с каким-то даже пикетом, да, а пришел с ходатайством об участии в этом заседании как слушатель. Почему российских силовиков так раздражают эти люди?
Ну, по всей видимости, изменилась какая-то стратегия поведения к такому проявлению нелояльности. Очевидно, что поддержка и собрание крымских татар и активистов крымской солидарности, работа их журналистов на месте во время судебных процессов, это воспринимается силовиками как проявление нелояльности и поддержка тех, кого судят в суде, тех, кого, собственно, эти силовики ловили, сажали там и расследовали. И изменилась стратегия по отношению к этой нелояльности, она стала гораздо жестче, нетерпимее, и самое главное, что она стала показательной, то есть эти все задержания, которые заведомо известны, напомню, несколько дней назад были зафиксированы случаи, когда машины сотрудников правоохранительных органов со специальным оборудованием для определения лиц тех, кто собрался в толпе, были замечены около судов, и, по всей видимости, эта практика будет шириться, и в том числе с помощью вот новых технических средств. И когда ОМОН приезжает заранее, еще до начала задержаний, когда еще, собственно, даже не собрались люди, понятно, что они приехали туда задерживать. Они не приехали туда говорить о том, что не нужно собираться, расходитесь, потому что коронавирус. Нет, они приехали для того, чтобы задержать и показать, что любое проявление нелояльности будет пресекаться вот таким жестким образом. Ну и плюс карантинные меры позволили, развязали руки делать, ну, фактически все, что угодно, оправдывая это безопасностью граждан, которой, конечно, нет. Если вы посмотрите на видео задержание, видно, что, в общем-то, все активисты, наученные опытом, они все в масках, некоторые в перчатках, чего нет давно уже вообще просто. Никто этим не обеспокоен. А сами силовики большей частью и без масок, и, понятно, без перчаток, и, в общем, никаких там дистанций не соблюдают. Да и, в общем, им это не нужно. Их же не будут задерживать за это, активистов будут. Вот, мне кажется, просто изменилась стратегия, просто стало жестче. Почему это произошло, не очень понятно. Это, по всей видимости, уже какие-то внутренние там российские реалии, потому что эта стратегия изменилась не только в Крыму. В Крыму просто это гораздо заметнее, потому что есть объединение, есть солидарность крымских татар, которая подавляется таким образом.
Ну вот Деливер Меметов, комментируя происходящее, вот в автобусе, куда его посадили, да, после задержания, он говорил о том, что, судя по всему, прошла какая-то команда, потому что до 11 часов 20 минут у силовиков не было никаких претензий к собравшимся. А вот ровно в 11:20 начали зачитывать вот эти фрагменты указа Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности и, соответственно, задерживать активистов. Но не только активисты были задержаны. Среди задержанных есть еще и журналисты. Но мы видели, как стримера крымской солидарности буквально в прямом эфире затолкнули в этот автобус. Там же, в этом автобусе, по сообщениям крымской солидарности, есть корреспондент издания «Грани». Вот такое обращение с журналистами. Насколько оно характерно для того, что вы видели в Крыму раньше?
Ну, я вообще не думаю, что силовики, и тем более Центр по противодействию экстремизму, сотрудники которой, и в частности Руслан Шамбазов, по всей видимости, руководят сегодняшней операцией по задержанию.
У нас, кстати, есть фотография Руслана Шамбазова. Давайте ее продемонстрируем нашим зрителям, потому что я думаю, что всех действующих персонажей необходимо знать в лицо. Это стоп-кадр из видео «Крым Реалии». Это задержание крымского блогера Заира Акадырова в январе 2016 года. Извините, что я перебил. Давайте продолжим.
Я примерно тем же самым сейчас занимался, нашел в своих архивах его же фотографию 2019 года, где он там наблюдал за мероприятиями, которые происходили в годовщину крымско-татарских, депортации крымских татар. И я его тоже там снимал и сейчас находил. Так вот, я очень сомневаюсь, что эти люди вообще рассматривают журналистов, гражданских журналистов крымской солидарности и там журналистов, которые имеют удостоверение разных изданий, в том числе, допустим, издание «Грани», как журналистов. То есть они их воспринимают как враждебный элемент, такой же, как там активисты крымской солидарности в принципе, как там, я не знаю, адвокаты, которые защищают задержанных. Я думаю, что вы уже рассказали или как-то уже прозвучало о том, что и на адвоката Эдема Семидлеева сейчас выписали админ-протокол за неподчинение требованиям полиции.
Да, вот об этом я хотел спросить. Такое давление на адвокатов. Но мы знаем, что против адвокатов, которые работают по делам, вот, связанным с Хизбут-Тахрир, возбуждались и ранее административные дела. Задерживался даже вот Эмиль Курбединов. Мы рассказывали об этой истории. Но вот такое давление, что один за другим защитников просто выводят из защиты этих людей, которые были сегодня задержаны, а вот от Эдема Семидляева и Назима Шейхмамбетова, которые приехали в центральный отдел полиции, от них вообще требовали раздеться. Вот такое давление на адвокатов можно ли назвать даже для Крыма беспрецедентным?
Вообще можно. Вот мы сейчас совещались, ну как, обсуждали этот случай с руководителем адвокатского объединения «Агора» российского, и я ему рассказывал эту историю, говорю, не хотите ли последить вообще за тем, что происходит в Крыму, потому что, смотрите, на коллегу выписали протокол об административном правонарушении, о неподчинении полицейскому только за то, что он записывал на телефон, на диктофон в телефоне разговор со своим подзащитным для того, чтобы его там точно передать потом общественности и, в принципе, чтобы использовать для защиты. Только за это на него выписывают протокол. И Павел Чиков, руководитель «Агора», говорит, ну вот планка настолько упала, что по отношению к адвокатам сейчас такие действия российские силовики проводят, что, в общем-то, протоколом по 19.3 никого уже и не удивить. Но вообще-то это, конечно, беспрецедентно. То есть это не как на Эмиля Курбединова там, за посты в Фейсбуке с там, запрещенной символикой, то есть за что-то не связанное с деятельностью адвоката. Нет, вот сейчас это был протокол за то, что человек пришел, адвокат пришел защищать своих подзащитных. И только за это на него выписали протокол о нарушении, там будет, наверное, какой-то штраф.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Антон Наумлюк, главный редактор издания «Граты», которое продолжает отслеживать судебные процессы, в том числе и в аннексированном Крыму. Я напомню, что в этой части программы мы говорили о задержаниях активистов в Симферополе, о том, что произошло с задержанными, да, по каким официальным причинам их задержали, потому что это тоже было, ну, не скажем, что загадкой, да, но было неясно, потому что при задержании, причин задержания этим людям не называли. Есть видео на Facebook-странице «Крымской солидарности». Мы, к сожалению, не можем полностью его сегодня продемонстрировать, но вы можете сами с ним ознакомиться, как задержанные люди сидят в автобусе и прямо спрашивают российских силовиков причину задержания, почему протокол не составляется и так далее. Причин, конечно же, не называли. Ну что же, мы продолжаем следить за развитием событий, продолжаем следить за тем, как развиваются события в центральном отделе полиции, да, который расположен в Симферополе. Сообщают активисты Крымской солидарности о том, что новых адвокатов, которые прибыли взамен того адвоката, которого не допустили, их тоже не допускают к делу. Одного из них, в отношении одного из них, Эдема Семидляева, составили административный протокол. Мы продолжаем внимательно следить за развитием этих событий. Если в течение этого эфира еще будут появляться новости, обязательно их озвучу. Ну а буквально через несколько минут мы переходим к следующей теме нашей программы.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Этот номер работает для тех, кто слышит нас в Крыму и в соседней России. Звонки на этот номер бесплатные. Если вы хотите принять участие в нашем эфире анонимно, предупредите об этом нашего редактора. Те, кто слышит нас на материковой части Украины, могут дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube, где вы можете не только слушать наши эфиры, но и видеть их, видеть те, возможно, видеофайлы или фото, которые мы тоже демонстрируем во время этого эфира, поэтому присоединяйтесь к нам на площадке YouTube. Она не только дает вам возможность больше увидеть, но она дает вам возможность легче высказаться. Есть поле для комментариев под нашей трансляцией, там вы можете дискутировать с другими нашими радиослушателями и радиозрителями, можете задавать вопросы нам и нашим собеседникам, дополнять ту информацию, которая звучит в эфире радио «Крым Реалии». Я стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете, наиболее конструктивные вопросы, замечания или дополнение информации. Я, конечно же, зачитаю в нашем эфире, но если я вдруг что-то пропустил, я еще раз напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Для тех, кто слышит нас в Крыму, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, 044-490-2905. Итак, о чем мы поговорим далее. 25 октября исполнился 101 год со дня рождения Амед-хана Султана, легендарного летчика крымско-татарского происхождения, ас Второй мировой войны и летчик-испытатель, дважды герой Советского Союза. По сей день остается важной персоной в истории Крыма и крымско-татарского народа. Его история разрушает советский миф о тотальной коллаборации крымских татар с нацистскими оккупантами в годы Второй мировой и ярко подсвечивает несправедливость огульных обвинений и акта депортации крымско-татарского народа из Крыма. Свидетелем этих событий Амед-хан Султан также был. Несмотря на боевые подвиги в сражениях Второй мировой, он не получал должного продвижения по службе и так и не получил третьего звания Героя Советского Союза, как вспоминают его современники, именно из-за крымско-татарского происхождения. Поговорим об этом, поговорим о том, чему учит нас история Амед-хана Султана в нашей современности, поговорим о том, какую роль занимает фигура Амед-хана Султана в крымской истории, в истории Крыма, крымско-татарского народа, а также поговорим о политике памяти по отношению к личности Амед-хана Султана как в Крыму, так и за его пределами. Начнем мы с краткого обзора. Вот в Киеве сегодня прошла акция памяти Амед-хана Султана, прошла она у бюста летчика, который был установлен в Киеве на Аллее Славы еще в 2013 году. Есть у нас фотография от участников этой акции в разных городах. Сегодня проходили тоже акции, посвященные Амед-хану Султану, выставки проводятся, но, конечно же, размах этих событий, он не такой, как был год назад, когда был 100-летний юбилей. В Крыму в этом году тоже проходит все достаточно скромно, в отличие от столетия летчика, когда в Симферополе на одноименной площади был открыт памятник, все сводится к именованию спортивных турниров именем Амед-хана Султана и редким акциям памяти. Вот из официальных источников информации есть новость разве что о том, что в Феодосии на Аллее Славы состоялось протокольное возложение цветов к бюсту Амед-хана Султана, рядом с которым, вот как говорится в сообщении, в почетном карауле выстроились юноармейцы. Фотографию тоже можем видеть, это сайт российского горсовета Феодосии. Об этом мы сегодня поговорим. С нами на связи Гульнара Бекирова, крымский историк. Гульнара, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, говорим мы сегодня о 101 годе с дня рождения Амед-хана Султана. И давайте поговорим о том, да, о главных, наверное, моментах в его биографии, почему об Амед-хане Султане помнят по сей день, и можно ли назвать эту память живой? Действительно ли его помнят, или нам остались только протокольные мероприятия?
Вы знаете, действительно, это такая удивительная фигура, и я, как историк, постоянно раздумываю, почему, собственно говоря, вот память о нем действительно жива. Вы очень хорошо сказали, что все-таки это уже в значительной степени, наверное, объект или там предмет исследования для политики памяти или исторической памяти, потому что ну вот личность, фигура Аметхана Султана, ну она действительно, это уже феномен, это уже все-таки ну, совершенно определенный символ, потому что он трактуется крымскими татарами, например, совершенно не так, как, ну вот скажем, за пределами Украины и за пределами вот крымско-татарского социума. О чем я хочу сказать? Пару недель назад мне попался ролик, видеоролик или там некий фильм, который был снят в Дагестане. Вы знаете, я была настолько поражена, там, в общем-то, были какие-то маленькие дети вот в этой форме военной, и там постоянно вспоминали Аметхана Султана. Это, по-моему, что-то было вот связано, какое-то мероприятие в какой-то школе дагестанской. И вот, знаете, вот это вот милитаристское составляющее, и то, что Аметхана там ну, педалировали, как такого образцово-показательного советского героя, вот это меня как-то, знаете, так сильно резануло, что, то есть я поняла, насколько все-таки ну, вот наши такие исторические фигуры могут, ну, слово «использоваться», конечно, не очень хорошо, да, ну, звучит, но тем не менее могут быть использованы так вот, вот когда вот некая такая политика памяти, да, особенно когда вот в сегодняшней России, ну мы знаем, да, что происходит. С одной стороны, в общем, такая милитаризация, и с другой стороны, ну вот я немного послушала ваш эфир о Крыме, о задержании, да, Эдема Семидляева, и вот как все-таки может использоваться такая фигура, абсолютно такая, ну, неамбивалентная для крымских татар вот в таких, ну, я бы сказала, гнусных целях, да, по сути, для возрождения вот этой милитаристской составляющей в нынешнем российском социуме, которая уже экстраполируется даже на детей, на самых маленьких, там были дети, 3-й, 4-й класс, но это было, конечно, нечто вообще для меня просто страшно, ну, неприятное, непотребное, я бы даже сказала. Ну, если два слова, почему, собственно, крымские татары, почему он любимец крымских татар, да, вот Аметхан Султан, почему для крымских татар это фигура, которая переросла вот этот советский контекст? Ну, во-первых, он все-таки из очень небогатой, такой, из простой семьи, да, ну, как и многие крымские татары, там, в 20-х годах, да, когда, в общем-то, вот советский герой, да, простой парень, очень красивый, очень симпатичный, который всего достиг ну, своими способностями, своими силами. Может быть, он не мог учиться так очень уж хорошо, да, потому что семья была простая. И в то же время он очень смелый, да, очень настоящий герой. О нем пишут с самого там, с первых дней войны. Он совершает ну, вот какие-то фантасмагорические совершенно по своей смелости подвиги. И это все ну, уже общеизвестно, я даже не хочу это повторять. Но, тем не менее, вот когда грянула депортация, и вы правильно сказали, да, и, кстати, очень важно, вот с точки зрения как раз нашего восприятия Аметхана, личности Аметхана Султана, что первый полнометражный художественный фильм о крымских татарах и сделанный самими крымскими татарами, как раз фильм «Хайтарма», он как раз одним из центральных героев как раз является Аметхан Султан. Это тоже достаточно символично. И вы упомянули в самом начале, конечно, это человек, который своей личностью, своими подвигами, он опровергал этот советский миф, который, ну что уж говорить, может быть, он полностью, практически полностью сегодня демифологизирован в Украине. О предательстве, вот это ну, вот, черная легенда, да, как сейчас принято говорить. Но регулярно воспроизводится в российских средствах массовой информации, несмотря на пресловутую путинскую реабилитацию. И вот, конечно, этим нам ценен Аметхан Султан, конечно, дважды герой Советского Союза, верно, человек, который не получил за своего происхождения третью звезду героя, и в то же время человек, чья подпись стоит под первыми обращениями в защиту крымских татар, которые оказались изгнаны с родной земли. Вот для нас, крымских татар, это еще и участник крымско-татарского национального движения. Вот вы знаете, практически в каждом крымско-татарском доме, это действительно парадокс, я когда стала заниматься историей его жизни, его биографии, я поразилась, мне люди приносили или присылали фотографии, где они с Аметханом Султаном. Ну, вот как? Вот, то есть везде, куда бы он ни приезжал, в Мелитополь, в Узбекистан, в Самарканд, ну, везде, да, где жили его соотечественники, он фотографировался, он никогда не вел себя как герой. В то же время, когда приезжали наши соотечественники, крымские татары, в Москву, ну, было, где было такое, понятно, неофициальное представительство для решения крымско-татарского вопроса, то есть вопроса о возвращении крымских татар на историческую родину, встречались наши активисты с Аметханом Султаном, общались с ним, и он неизменно оказывал им и моральную поддержку, ну, может быть, и материальную. То есть вот настолько обаятельная личность, обаятельная фигура для крымских татар, что и сегодня, спустя, ну, вот столько лет, да, практически 101 год со дня рождения, в этом году, я не слышала, вы сказали или нет, что в этом году вспоминали, ведь еще была одна дата в феврале, 1 февраля нынешнего года, это 50 лет его трагической гибели. И тоже вспоминали вот как раз об этой такой достаточно важной для крымских татар личности. То есть он давно, Аметхан Султан, давно перерос вот этот советский контекст. То есть он для крымских татар, конечно, герой, но герой, знаете, такой теплый, родной, свой. То есть он в каждом доме, вот он как бы, ну, такой, знаете, как родственник, да, как дедушка. Ну, вот я бы так сказала. Хотя он прожил, конечно, сравнительно немного. То есть при том, что среди крымских татар, ну, скажем так, советская идея, да, ну, отнюдь не является популярной, вот парадоксально, что этот советский герой стал настолько любим, настолько популярен в народе крымско-татарском.
Спасибо вам за комментарии. Напомню, что с нами на связи была Гульнара Бекирова, крымский историк. Говорили мы о живой памяти Аметхана Султана, легендарного крымско-татарского летчика. Мы продолжим наш разговор с Андреем Иванцом, крымским историком, политическим аналитиком. Андрей, добрый вечер.
Вечер.
Буквально несколько минут у нас остается на беседу с вами, но я думаю, что мы успеем поговорить о политике памяти, да, о том, как историю Аметхана Султана помнят сегодня вот те, кто контролирует Крымский полуостров, да, вот политика памяти в современном Крыму, и как воспринимается эта история, например, на материковой части Украины. Вот хотел бы я с вами поговорить на примере вот истории с аэропортом Симферополь. Я напомню эту историю. В 2015 году Верховная Рада Украины назвала этот аэропорт именем Аметхана Султана, а вот подконтрольной России власти Крыма провели конкурс, из которого, несмотря на массовую популярность этого варианта, что нужно аэропорту дать имя Аметхана Султана, не допустили, насколько я помню, к этому конкурсу имя крымско-татарского летчика, и в итоге аэропорт назван именем Ивана Айвазовского по российской документации. Давайте поговорим об этом и о том, как можно охарактеризовать политику памяти в отношении истории Аметхана Султана в современном Крыму?
Ну, можно напомнить, что попытки переименовать аэропорт Симферополя начались до аннексии, переименовать в честь Аметхана Султана. И в 2010 году Верховная Рада Автономной Республики Крым уже рассматривала этот вопрос. по предложению Меджлиса крымско-татарского народа. И тогда противились переименованию именно те политические силы, которые потом стали сотрудничать с государством-агрессором, являются коллаборантскими политическими силами, и они, по сути, сохранились у власти, да, то есть представители русского пророссийского движения, вот они тогда не дали назвать аэропорт Симферополя именем Аметхана Султана, хотя более яркого летчика не рождала крымская земля. Это даже с точки зрения советских традиций человек, который получил дважды звание Героя Советского Союза, если бы он прогибался больше под советскую власть и отказался от своего крымско-татарского происхождения, то мог бы и трижды получить звание Героя Советского Союза.
А есть свидетельство, предлагал ему кто-то вот сказать, что он не крымский татарин, и таким образом облегчить себе жизнь?
Мы знаем по воспоминаниям его соратников. Они говорили об этом, что и даже на похоронах говорили те люди, которые занимались испытанием самолетов, были тесно связаны с этой отраслью, что он мог получить несколько раз звание Героя Советского Союза уже после войны, однако не получал его, потому что он был представителем репрессированного народа.
Вот об этой стороне истории Аметхан Султана, вот по вашим наблюдениям, принято ли сейчас вспоминать в Крыму или, как говорила Гульнара Бекирова в нашей программе, вот в Дагестане тоже помнят Аметхана Султана, но очень часто эта фигура используется.